каждым повтором голос у него все поднимался и поднимался, пока не дошел до фальцета. Внезапно он закрыл лицо руками, отвернулся от всех и уткнулся в стену между снимками лабрадора по кличке Барон, знавшего буквы, из которых складывается его кличка, и козы-замарашки, которая умела извлекать какие-то звуки из гармоники. Стив подумал, что покончил бы с собой, если б услышал, как какая-нибудь коза наигрывает «Желтую розу Техаса». «Желтая роза Техаса» — народная песня о любви негра к мулатке. Во время гражданской войны стала любимым маршем северян. Новый виток популярности приходится на 50-е годы, когда песня стала хитом в исполнении хора Митча Миллера. Мэриэл Содерсон тем временем впилась глазами в Биллингсли. Как вампир мог бы смотреть на человека, порезавшегося при бритье.
«Мне больно», — просипела она. «Дайте мне что-нибудь».
«Дадим»,
— кивнул Биллингсли.
«Но сначала надо наложить жгут».
Он нетерпеливо посмотрел на копа. Тот шагнул к Мэриэл. Кончик ремня он уже просунул в пряжку, образовав петлю. Когда коп приблизился к тощей женщине, светлые волосы которой заметно потемнели от пота, она вытянула здоровую руку и с силой оттолкнула его. Коп этого не ожидал. Он отступил на два шага, зацепился ногой за кресло старика и плюхнулся в него. Да так комично, что в иной ситуации вызвал бы смех зрителей. Мэриэл даже не посмотрела на него. Она не сводила глаз со старика и черного саквояжа.
«Сейчас!»
— тявкнула она. Действительно, голос ее очень походил на собачье тявканье.
«Немедленно дай мне что-нибудь, старый козел! Боль сводит меня с ума!»
Коп выбрался из кресла, поймал взгляд Стива. Тот все понял и двинулся к женщине, которую звали Мэриэл, заходя справа. «Будь осторожен», — сказал себе Стив. «У нее поехала крыша. Может и поцарапать, и укусить. Будь осторожен». Мэриэл оторвалась от стены, покачнулась, но устояла на ногах и двинулась к старику. Руку она вновь держала перед собой, словно вещественное доказательство, представляемое в суде. Биллингсли отступил на шаг, переводя взгляд с копа на Стива.
«Сделай мне укол Демирола!» — потребовала Мэриэл. «Сделай, а не то я тебя задушу! Я...»
Коп вновь кивнул Стиву и надвинулся на женщину слева. Стив подскочил справа и рукой обхватил Мэриэл за шею. Душить ее он не собирался, но опасался схватить женщину за плечи, боясь задеть раненую руку.
«Стойте тихо!»
— прокричал он. У него и в мыслях не было кричать. Он не хотел повышать голос, но так уж вышло. В этот момент коп накинул петлю на левую руку женщины и потянул ее выше, к самому плечу.
«Держи ее, приятель!» — крикнул коп. «Держи крепче!»
Секунду или две Стив и держал, а потом пот, теплый и жгучий, попал ему в глаз, и он ослабил хватку аккурат в тот момент, когда коп затянул ремень жгут. Мэриэл рванулась направо, ее глаза все так же сверлили старика, а ее левая рука осталась в руках голову по пояс копа. Стив видел ее часы, индиго с минутной стрелкой, застывшей между четырьмя и пятью. Ремень продержался на плече мгновение другое, а потом свалился на пол. Продавщица пронзительно закричала, не сводя глаз с левой руки Мэриэл. Разинув рот, смотрел на нее и коп.
«Положите ее в морозильник!» — гаркнул Гэри. — «Немедленно положите ее в морозильник! Немедленно!»
Тут он наконец-то осознал случившееся. Понял, что держит коп. Его рот приоткрылся, он вывернул голову и вывалил содержимое желудка на фотографию курящего попугая. Мэриэл ничего этого не заметила. Она плелась к застывшему в ужасе старому ветеринару, вытянув вперед оставшуюся руку.
«Сделай мне укол! Сейчас же!» — прошептала она. «Ты меня слышишь?
«Сделай мне этот грёбаный...» Она рухнула на колени. Голова упала на грудь. Затем с невероятным усилием она вновь вскинула голову. Ее взгляд остановился на Стиве. «А ты кто такой?» Ровным, нормальным голосом полюбопытствовала она, а затем повалилась на пол лицом вниз. Ее голова застыла в нескольких дюймах от каблуков Питера, который только что потерял жену. «Джексон», — внезапно вспомнил Стив. «Его фамилия Джексон». Питер Джексон по-прежнему стоял, отвернувшись к стене и закрыв лицо руками. «Если он сделает шаг назад», — подумал Стив, — «то споткнется о Мэриэл».
«Святой Боже!» — вырвалось у копа.
Он посмотрел вниз и увидел, что все еще держит руку женщины. Нетвердой походкой коп направился со своей ношей на кухню. С улицы доносился шум дождя.
«За дело!»
Первым пришел в себя старик-ветеринар.
«Мы еще не закончили. Надо наложить жгут, сынок. Сумеешь?»
«Попробую», — ответил Стив и очень обрадовался, когда Синтия-продавщица быстро подняла ремень с пола и опустилась на колени рядом с потерявшей сознание женщиной. Силовой коридор. Эпизод 55 сериала «Мотокопы 2200». Отрывок из сценария Алена Смитти. Часть вторая. Переход от черного к картинке. Интерьер. Кризисный центр. Штаб-квартира мотокопов. Как всегда, доминирующий элемент — гигантский ситуационный экран. Перед ним на летающей платформе полковник Генри. Он мрачен. За столом совещаний в форме подковы сидят остальные мотокопы. Охотник Снейк, Баунти, майор Пайк, Рути и Касси. На ситуационном экране мы видим черное звездное небо. Вдалеке земля, сине-зеленая монетка, мирная и безмятежная. Охотник Снейк, как всегда, пренебрежительно.
«Так в чем, собственно, дело, полковник? Я не вижу ничего. Что это?»
Внезапно на ситуационном экране появляется силовой коридор, практически заполняет его, закрывая звезды. Его появление напоминает прибытие дредноута Дарта Вадера вызывает благоговейный трепет. Силовой коридор состоит из двух длинных металлических пластин с большими квадратными выступами через определенные интервалы. Коридор зловеще гудит. Синие молнии проскакивают между выступами. Касси Стайлз ахает, глядя на ситуационный экран. Полковник Генри нажимает кнопку на пульте управления, и изображение на экране застывает. Мы можем видеть землю, оказавшуюся между двумя металлическими полосами. Ясно, что ей грозит опасность. Электрический заряд может распылить нашу планету на молекулы. Полковник Генри, охотнику Снейку. Вот в чем дело. Силовой коридор, творение давно исчезнувшей инопланетной цивилизации, несущей смерть и направляющейся к Земле. Касси с ужасом. О боже, полковник Генри. Успокойся, Касси. До него световых еще 150 лет. Это монтаж. Майор Пайк. Да, но как быстро он движется. Полковник Генри. «Достаточно быстро. Скажем так, если мы не сможем разрешить этот кризис в ближайшие 72 часа, думаю, нам придется отменять намеченные на уикенд планы». Рути. «Рут».
Охотник Снейк. «Замолчи, Рути», обращается к полковнику Генри. «Так какой у нас план?»
Полковник Генри поднимает платформу повыше, чтобы лучом-указкой обвести пару выступов на внутренней поверхности металлических пластин.
Полковник Генри. Автоматический зонд-разведчик докладывает, что длина силового коридора 200 тысяч миль, а ширина 50 тысяч. Полоса смерти, в которой уничтожается все живое. Но у него должно быть слабое место. Я думаю, что эти квадратные выступы — энергетические генераторы. Если мы сможем от Баунти,
«Вы говорите об атаке космофургонов, босс?»